Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», статья «Изгнание и освобождение», страница 469. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. «Труды Бааля Сулама», страница 469, статья «Изгнание и освобождение».
Два состояния, которые относятся к духовному. Как может быть изгнание, если мы не чувствуем хотя бы немножко освобождения? Как мы определяем, что это изгнание? Если человек родился в тюрьме, есть люди, которые родились в Сибири, там в этих концентрационных лагерях. Родились и жили там до 25 лет, а иногда даже до конца жизни. Не было возможности выехать оттуда. И дети, которые там рождались, думали, что вот этот мир, это их мир. Они жили там без телевизора, без ничего, и для них это была вся планета, вся Земля. Так они чувствовали себя. Потому что родились, получили там воспитание, все там. То есть мы всегда учим из прямой вещи и ее противоположности. Если есть немножечко разницы, то из этого ощущения разницы я постигаю первую главную вещь. То есть если я должен постичь любовь, я должен опуститься до ненависти. И тогда чем больше есть ненависть, тем больше любовь. И дальше снова, чем больше растет ненависть, тем больше возрастает любовь и так далее. Над всеми, все преступления покрывает любовь, и тогда это будет абсолютная любовь. То же самое и здесь. Изгнание и избавление. Как можно прийти к избавлению, если не будет изгнания? И как можно осознать изгнание, если не будет впереди избавления. Поэтому все эти состояния приходят друг за другом в различных вариациях, как бы это сказать, в различных проявлениях, стилях, и в них человек выясняет все детали, характер каждой детали, характер каждого стиля, что именно. Какие именно есть детали в изгнании относительно деталей освобождения, и наоборот. И сочетание того и другого, у него есть большое пустое кли и большое наполнение, и кли, и наполнение не гасит наполнение. Наполнение не гасит кли. Что значит ради отдачи? Для того, чтобы слиться с Творцом. Ради этого он наполняет кли. Это в духовном мире, в духовных состояниях, которые мы проходим. Потому что относительно духовных состояний в нашем мире мы проходим различные состояния материальные, как отображение духовного. Как отображение духовного, что я прохожу здесь? Тоже изгнание и избавление. Мы говорим, что изгнание и избавление. Каждый для него может сказать, что для него это в своем понимании. Но это не по отношению к Творцу и не по отношению к духовным подъемам. И, может быть, даже не по отношению к народу, по отношению к стране, по отношению к месту. А может быть и да. Для него, для нас избавление, если мы все объединимся вместе, будем жить вместе в объятиях, и раскроем там прекрасную взаимную жизнь во взаимной отдаче, без духовного, без ничего. В материальном форме, в материальном виде, чтобы мы могли реализовать эти вещи. Это для нас может быть избавлением. В противоположность тому, что сейчас мы находимся в ненависти, во всяких проблемах, и мы определяем, что это изгнание. И так далее. Как Бааль Сулам объясняет нам в этих статьях, и это для Иуды и так далее. В газете «Аума», «Народ», когда он обращается к народу, не объясняя, в чем является духовный корень этих вещей. Давайте почитаем, посмотрим.
Заголовок. Гармония между единством науки, слепой судьбой.
Согласованность. Что значит согласованность и единство науки Каббала? Наука Каббала связывает между тем, что сотворил злое начало, и светом, возвращающим к источнику. Если раскрывается в человеке злое начало, которое хочет его развить, когда он хочет развить его и привести к хорошему, к добру, мы не знаем, что такое зло. Желание, которое я определяю как зло, и я хочу сделать из него желание улучшенное. Хорошо. Тогда есть особая сила, которая называется Торой, и я притягиваю эту силу, и она меня исправляет. Как создать связь между моим желанием, которое должно пройти исправление, и силой изменения, и силой, которая производит это изменение, называется это наука Каббала, еще называют это религией.
Итак, заголовок «Согласованность и единство науки Каббала, слепой судьбы и развитие человеческого расчета». И вследствие этого я предлагаю народу Израиля сказать нашим бедам «довольно» и произвести расчет, пусть это будет лишь человеческий расчет, основываясь на всех тех злоключениях, которые вновь и вновь возвращаются к нам, и здесь, на нашей земле тоже. И захотелось снова жить по своим законам, поскольку нет у нас, как у народа, никакой надежды удержаться на этой земле, пока всерьез не займемся изучением науки Каббала. Без каких-то ни было послаблений при соблюдении категорического условия работать ради Творца. Если мы не последуем этому, то существующие нас убеждения без сомнения вынудят нас отклониться то вправо, то влево, как это происходит с другими народами. И даже немного больше.
То есть мы можем видеть, что действительно это так происходит. Нет высшей силы, мы не знаем о ней ничего, мы не знакомы с ней, но мы видим, что есть здесь системность, и она ясна. То есть, как будто бы я был какой-то мудрец, который предписал нам эти вещи, описал вещи в какой-то книге, и это осуществляется. Что там, что бы мы ни делали, судьба преследует нас, хватается за нас, направляет нас, и вот эти вот отношения наши с нашими соседями, со всем миром, мы не можем избежать.
И можно объяснить это с точки зрения управления. Ведь происходит истина, и все то время, пока мы недовольны происходящим, мы говорим внутри себя, того, что живет в нас, что все это случай и слепая судьба.
То есть, если мы не хотим видеть эту систему запланированную, с планом, с целью, и начало, и путь от начала к цели, от корня к концу, если мы не хотим видеть это нам не поможет. Именно, когда мы углубляемся в это, мы видим, насколько это Тора истины. Наша проблема в том, что Тора — это такое слово, которое связывается с различными вещами, которые не истинны. Но путь от неисправленного состояния к исправленному, развитие природы, то, что требует от нас природное развитие, весь этот путь называется Торой. Тора исправления. Как объясняют нам в книге Торы, какие состояния человек должен пройти, и с помощью каких своих действий, с помощью каких светов, все там находится, в сжатом виде находится в книге Торы. Необходимо только знать, как читать, как вытащить оттуда. И в соответствии с тем, насколько человек в состоянии вытащить это для себя, он начинает понимать, углубляется в весь этот процесс. Поэтому он говорит, что не дай Бог, если мы не видим истину в Торе, не используем ее, то мы продвигаемся по тому же пути, но с помощью ударов, и растягивая время и страдания. Да. Где для этого есть только одно лекарство, и оно вернуть нам беды в таком размере, пока мы не поймем, что они не случайны, и здесь есть управление, которое заложено в эту самую Тору.
То есть есть путь и есть программа, есть определенное для всего время. И если я не успеваю в это определенное время что-то сделать, то та самая часть, которую я должен был исправить вчера, если я ее не исправил, сегодня я должен исправить ее вдвойне. И не то, что это что-то исчезло, потерялось. Нет, сегодня мне нужно исправить вдвойне. И вот это самое вдвойне приходит ко мне по-разному. То есть нужно исправить сегодняшнюю порцию в худших условиях, которые я привлек еще со вчера. Если не сделаю это сегодня, то завтра условия будут еще хуже. С позавчера и со вчера. И мне нужно будет исправить это все завтра. И так все больше и больше. И поэтому я создаю каждый раз внешние проблемы, все более серьезные. Пока мои границы, ну, буквально уже никакой безопасности, и стоят враги везде, хотят с ножами, собираясь меня убить в моем собственном доме и в любом другом месте. Ничто мне не удается сделать. Ненависть по всему миру, я вообще не знаю, что происходит, и тому подобное. Это во внешнем выражении. Изнутри же я чувствую отягощение сердца. Если когда-то мое сердце, мое понимание было более чистым, я мог почувствовать, я мог осуществлять исправление легче, то сегодня меня ничто не волнует, сплошное разочарование и так далее. И в этом проблема. Если не исправляем вовремя все, что необходимо, то все это остается, и так вот у меня над головой собирается в кучу все больше и более тяжелую. И это многостороннее, в самых разных формах, с разных... Это может быть и кризис со здоровьем, и экономический, и финансовый кризис, и экология, и семья, и воспитание детей, что бы вы ни сказали, опять же, безопасность, да и вся жизнь. Депрессии. Да. Ясно. Только по делу, пожалуйста.
О тексте. Скотт из Англии спрашивает, что упоминается слепая судьба. Что такое слепая судьба?
Говорится, все только относительно человека. Если я не получаю проложенного пути, и все равно я по нему иду, даже если я не соглашаюсь, но я иду по пути, мне это не помогает. Я не хочу, убегаю. Ты не убегаешь. Ты продолжаешь, дружище. Просто ты продолжаешь из-под палки. И ты продолжаешь вскрытие, не понимая, куда ты идешь, куда ты продолжаешь и кто тебя ведет. Но ты продолжаешь. Но ты мог ехать, скажем, на чем? На Порше. Мог ехать на Порше, по крайней мере, на телеге. Или, по крайней мере, на осле. Сейчас ты на четвереньках, ты даже не на ногах, ты ползешь туда, а на тебе и осел, и телега, и Порше. Да, серьезно, именно так. В этом разница. Это означает, что так или иначе ты будешь работать. Только как это красиво говорят? Или от полного блага и добра, или от недостатка и страданий там.
Ученик спрашивает, как я могу узнать, что я делаю исправление вовремя и не тяну их дальше?
Если ты делаешь максимум 24 часа в сутки в любви к товарищам, для того, чтобы достичь любви к Творцу, то это нормально. Это нормально. То есть это та жизнь, которой ты должен жить. Да.
Тимур спрашивает, понятие изгнания и освобождения, понятие Израиля и народов мира, они разные?
Мы еще до этого не дошли, не буду отвечать. О том, о чем мы говорили.
Рав, он говорит нам здесь о лекарстве, в этом отрывке, который мы прочитали.
Вернуть страдания. И ты не согласен.
Я не согласен, я не понимаю этого.
Я тебе скажу. Для того, чтобы сдвинуться с места, где я нахожусь сейчас, мне нужны страдания. Беды, страдания могут быть двух видов, но я не могу без этих страданий сдвинуться. Или, вы слышите, да? Или ты вот так вот колотишь так по голове, так слышно, да? Или сердце. Или на тебя давят, на тебя давление. Одно из двух. Это называется или путь Тора, когда ты выясняешь, анализируешь, делаешь упражнения, будто бы театр, не имеет значения, но ты стремишься реализовать цель, раскрытие любыми средствами, как ребенок, который развивается. Этим ты привлекаешь на себя свет, возвращающий к источнику. Или же ты ничего не делаешь. Но тогда ты развиваешься, все равно есть страдания, но тогда они называются страданиями любви. Ты страдаешь от того, что тебе любви не достает. Любви к товарищам, любви к ближнему, любви к Творцу. Или вместо этого наступают материальные беды. Но материальные беды не направляют к той же цели. Через группу, через миры не направляют туда. Если страдания материальные, они растягиваются на очень долгое время и очень тяжелыми такими страданиями, с большой болью, потому что разница между ступенями, когда ты что-то выясняешь в материальном или в духовном, очень большая разница. В материальном нужно очень много геши, материи или дождя, очень много, чтобы время прошло, чтобы достичь какой-то минимальной мощности, достаточной для духовного, потому что разница между ступенями уподобляется как крупинка по отношению к миру. Нижняя ступень относительно высшей. И поэтому мы должны как можно больше стараться приподняться, поднять нашу работу на большую высоту. И также объяснять это людям. Хоть как-то, не через духовное. Понемножку, но для самих себя стараться это делать. Не потому, что мы убегаем от материальных страданий, а из-за того, что этим мы хотим доставить удовольствие Творцу, потому что именно Он хочет более высокой работы. Ну, вот такая вот обязательная добавка.
Как мы говорили раньше, в «Спереди и сзади объемлешь ты меня», Бааль Салам пишет, что так или иначе ты будешь работать. Но разница, что одно с помощью палки и плети, то есть не по твоему желанию, а второе, исходя из твоего желания. Как вы сказали, что человек идет страданиями любви. Или, как он пишет в своем 12-м письме, что есть сильные беды, которые не оставляют ему покоя.
Да, но это такие хорошие страдания, которые четко, прямо направляют человека на цель. Они сокращают очень много действий. Скажем так, тысяча материальных действий приравнивается к одной духовной секунде работы в группе. Ну, вот где-то так. То есть посмотри, что мы достигли за тысячи лет. Да.
Я выбрал, исходя из страданий, или так это в решимо вложено?
В решимо нет такого образа. Почему называется решимо? В решимо нет описание формы, которая произойдет. Форму выбираешь ты. Форму или материальную, или духовную.
Но где мой выбор? Я его не чувствую.
Выбор в том, что ты или включаешься в группу, и тогда ты реализуешь решимо в духовном выражении, в страданиях любви, или ты не включаешься в группу, и тогда реализация решимо происходит материальным видом, всякими страданиями этого мира. Там все происходит в группе, между товарищами. Ты хочешь с ними сблизиться, наладить связь, ты об этом заботишься, будет связь, не будет связи, как все это улучшить, как мы всего это достигаем, когда, наконец, достигнем любовь, вдруг проявляется ненависть. Ну, по рецепту так и должно быть, все нормально. А другой путь, когда ты не работаешь с группой, ты можешь приходить сюда, слушать 10, 20 и даже 30 лет, и не включаешься в группу. Ну, так вот, крутиться. Если ты даже этого не делаешь, тогда ты чувствуешь в своей жизни страдания.
То есть, у меня есть моя точка выбора.
Когда-то мы изучали статью «Свобода выбора», что весь выбор человека в окружении. Что на меня влияет? Как? Что я могу сделать, чтобы это воздействие было как можно более сильное, как можно более направленное к целетворению? Все это называется выбор. Я выбираю, что меня воспитывает. Все? Что исправляет, воспитывает, что на меня воздействует? Это я выбираю. И как можно больше быть слитым с этой системой. То есть рав, группа, книги. И все. Это может быть лучший выбор или наоборот.
Вадим из Екатеринбурга спрашивает так. Творец толкает нас, продвигает нас страданиями.
Нет, неправильно. Не через страдания продвигает всех. Нет. Ну, ладно, допустим. У меня была такая спонтанная реакция. Да, дальше.
Он говорит так. И те, которые продвигаются, тоже получают удары. Так что же, система несовершенная? Если все проходит через страдания.
Творец не продвигает. Существует закон между святами и келим, в котором Творец не принимает участие. Закон даден и не приложен. Послушайте, это очень тонкий нюанс, очень точный. Не он делает эти проблемы и страдания, а мы сами создаем проблемы и страдания тем, что мы не пользуемся правильно этим законом. Если перед тобой существует закон, электрический, механический, какой хочешь, перед тобой, передо мной какая-то банка с кислотой, если я выпью ее, скажи мне, это Творец мне надо сделать или я сам? Ты можешь сказать, не, но твое желание, твое решение, всякая философия. По сути, ну, предположим, давай оставим все там скрытое. То, что видно нам. Я сам причинил себе зло. Творец это сделал или нет? Он сделал так, чтобы эта кислота нанесла бы вред человеческому телу. Верно. А ты что сделал? Ты полагался на чудо, на какое-то исключение. Нет чудес. Чудес не бывает, на самом деле. Скажи, какие бывают чудеса? Выход из Египта называется Египет. Относительно чего? Относительно того, кто находится в 49 вратах перед концом изгнания. Для него это чудо. Как может быть, чтобы выпрыгнуть из такого состояния в раскрытие, когда я вдруг вижу, насколько во мне зло абсолютно во всем? 49 нечистых врат. Это то, что пережили сыновья Израиля в Египте. пишет Баля Сулам, что сыновья Израиля были в Египте в 49 врат нечистоты, пока там не раскрылось перед ними и так далее, и так далее. Это называется чудом относительно человека. Но вообще, это все сплошной закон. Познай законы мироздания, законы природы и правильно ими пользуйся. И твои исправления с законами природами, весь этот глобальный мир, и все, что возложено на тебя сделать, и быть светом, светом народом, это тоже часть закона природы, что одни части исправляют другие части, одна часть продвигает другую, и тому подобное. Все это законы, это система законов. Система законов. Да.
Фредерик из Парижа спрашивает о том же. Тор дает нам страдания и боль. Как мы разрешаем эти боли и страдания?
Как мы избавимся от страданий и боли, которые раскрываются? Тем, что мы говорим большое спасибо за то, что ты нам напомнил с помощью страданий и боли, что мы должны выправиться и принять правильное направление и думать о чем-то совершенно другом. Если мама или папа меня шлепает, то мне не надо думать о самих ударах, и не надо думать ни о маме, ни о чем другом, кроме того, что они хотят, чтобы я сделал с помощью этих ударов. Если об этом не думаю, то удары мне не помогут. Я буду сейчас думать, как я могу что-то сделать, чтобы эти удары были не такие больные. Да? Тебе это поможет, ну скажи. А это то, что мы делаем. Не такие болезненные. Я всего этого не отрицаю, ведь мы же все еще несовершенны. Но вот все, что мы сейчас делаем, мы вместо того, как там это называлось? Да. Железный купол, система, но это будет теперь медный купол. Да? Антилос. Другая система, ПРО. Что? Нам какие-то греческие названия нужны, чтобы нас сохраняло. Ну и тому подобное. Что это? Это как мама, которая должна меня сейчас... хочет меня отшлепать, а я должен накрыться одеялом, и тогда я не почувствую, что это поможет, в конце концов. Но пока... Пока я выбираю путь, пока я по нему начинаю идти, пока я начинаю учиться, я считаю, может быть, мне это поможет. Если бы мы сейчас моментально пришли бы к исправлению, ни одной ракеты бы на нас не упало. Вообще ничего бы нас не коснулось. Ничего. Но это в идеальном виде. Поэтому нужно и то, и другое. Даже Давид Амелах, царь Давид, там войны были духовные, они чувствовали духовную составляющую всех этих войн. Но это можно уподобить. Мы этого не ощущаем. Но бы мы буквально изгнали бы любую угрозу. Что мне нужно выяснять о самих ударах? Какие удары? Сколько ударов? Как в пасхальной Агаде? 200 ударов, 50 ударов, 200 ударов. Ну, придет Песах, сможем объяснить это лучше. Мне же нужно думать о причине. Может, продолжим, ребята? Да, Муша.
Вы объясняете вещи, в которых вроде бы нет связи между причиной и следствием, что человек должен верить в это.
Поэтому он и говорит, что вся история и все, что с нами происходит, мы должны видеть в этом систему законов. Скажи мне, пожалуйста, когда ты занимался спортом, ты даже в университете учился, скажи, откуда мы знаем, что каким-то определенным образом ведет себя человеческое тело, что какие-то составляющие нужно сюда вот внести, для того, чтобы он функционировал здорово, чтобы было здоровье, как его уложить. Откуда мы все знаем? По опыту. Мы изучаем физические законы откуда? С помощью опытов. Геология, биология, все остальное. Не знаю, наука о металлах, о деревьях, все что угодно, небо, звезды. Человек наблюдает иногда тысячи лет для того, чтобы выдать и найти связь между вещами, каким образом осуществляется связь. Любые законы — это связь между чем-то и чем-то. Y равно X, там умножить плюс, что-то такое. Любой закон — это формула между двумя противоположными вещами. В основе законов тоже существует простая формула. Свет равняется экран плюс желание. И все. И эту формулу ты можешь поместить в любое действие, на любом уровне, в любом виде, как бы то ни было. Но мы должны немножечко увидеть нашу историю, и историю человечества, и нашу историю, посмотреть статистику, и все действия, которые прошли, и оттуда мы можем вынести какие-то принципы. Об этом он и говорит, что некуда убегать, просто оглянись, что происходит, и ты увидишь, что есть процесс, проходящий в каждом изгнании. Главным образом в изгнании происходит долго и непереходящий, и с этим нужно уже признать, и убегать от него не поможет. Подобно тому ребенку, который хочет убежать от родителей, потому что он что-то там в школе натворил. Начни знакомиться, начни с этим работать. Об этом он говорит. Или ты хочешь продолжать, но смотри, увидишь, насколько это тебе будет дорого стоить. Но если ты учишься у всей истории, знаешь, что ты изучаешь это с научным подходом, потому что ты выводишь выводы, опираясь на опыт, подобно тому, как мы исследуем и находим законы в природе. Я не нахожу в природе сразу какую-то формулу. Я прихожу к формуле после множества исследований, собирая статистику, самую разнообразную. И тогда я вижу, что это равно это, скажем, плюс это. Или помножить это на это. Формула выстраивается после всего, что я наблюдал. Все эти проявления в природе. Тогда я решаю, что вот, это закон. И я тогда всем его представляю. Спроси жену, как в генетике там все это происходит. Пишу статью, все проверяют это, повторяют в разных лабораториях мира. Всегда, если есть какая-то статья, то есть какие-то специальные лаборатории по миру, которые должны проверить. И если они подтверждают, что да, все верно, тогда это принимается всем во всем мире. Мы нашли еще один закон природы. Этого раньше не было? Это было. Это было скрыто от нас. Теперь раскрыто, и теперь мы видим, что это так. И так во всем. Теперь в человеческом сообществе. Человеческое общество — это тоже часть природы. Просто у нас проблема исследовать его, потому что это мы сами. И тогда нам трудно. Это не просто насекомые, или камни, или металлы, или что-то, что намного проще. Это проблема взаимовключения людей, мы в этом очень запутаны. Чтобы что-то исследовать, нужно находиться на ступень выше, чем находится предмет исследования. Но как бы то ни было, существуют явления, которые мы можем, опираясь на историю, исследовать и вывести какие-то выводы, законы. Законы человеческой цивилизации. И в этом законе цивилизации мы видим, что есть один народ, который не является частью других народов, как и сказал Билам.
Есть один народ.
Есть один народ. Нет, Аман по-другому говорил. Еще Балак говорил. Аман сказал, что они разделены, и мы можем. Это другое. Есть один народ, который не находится среди народов особо. И мы видим, когда он это сказал. Сколько лет Торы? 2800? Ну, не знаю, не помню. Ну, скажем, 3000 лет. Три восемьсот это приблизительно выход из Вавилона, где-то 3300 лет получения Торы. И с тех пор известно, что такое явление существует. По идее, это явление существовало еще из Вавилона тогда. 3800 лет, можно сказать. Ну, что ты с этим будешь делать? Хочешь не принять это в виде закона? Ну, не принимай. Страдай дальше. А если я знаю закон, то, может быть, что сейчас я исследую, как можно правильно использовать этот закон, потому что любое явление, с которым я познакомился, в конце концов, ведет меня к решению. И это мы знаем. Если когда-то я не знал, что излучение умертвляет, вредно, несет вред, и радиоактивное излучение. Сейчас, после того, как я это знаю, я могу защититься, я строю стенки, разные виды защиты, я знаю, как его ослабить, как самому спрятаться, как его от себя оградить и так далее. Но для этого надо знать. Здесь то же самое относительно судьбы народа Израиля. С момента, как эта группа вышла из Вавилона и дальше, пока не объединились, они даже не назывались народом. Когда объединились с помощью взаимного поручительства, эта группа превратилась в народ, потому что в них появилась духовная сила, которая начала действовать. Поэтому народ Израиля — это не американский народ. И не аргентинский или какой-то другой. Почему? Потому что объединение между ними — объединение духовное. Нет объединения — нет народа. Снова возвращается объединение, появляется народ. А о других говорит Бальсулам. Бальсулам говорит, там естественное, натуральное, есть естественное объединение. Живут на одной территории. Развились из какого-то одного племени, стало народом. Возьми, к примеру, Германию, самый развитый народ в Германии. Всего несколько лет, как они объединились. Сколько? 200 лет назад. А до этого? До этого были племена, разные части. К чему я веду? Что там объединение произошло естественно на протяжении истории. Здесь по-другому все. Здесь нет естественного исторического объединения. Здесь произошло за один раз. Вы согласны? Будете народом. Нет? Посмотрите, что получится. И условие — это закон природы. Им кто-то это сказал с неба. Какой-то динамик висел. Закон природы. Пришли к тому, что почувствовали, что если это сделают, то мы будем народом. И тогда из себя, после того, как мы достигли объединения, постигли и высшие миры, а если нет, то нет. Да.
То есть не надо ни во что верить, а просто посмотреть на историю, следовать ее, и увидеть, что отсутствие связи между людьми вызывает зло в мире? Это то, о чем пишет Бальсулам?
И это понятно каждому. Понятно каждому. И, ну, какое мне дело, может быть, так это или не так? Проблема не в этом. Любой человек в мире скажет, что объединение — это хорошо. Любой человек. Пройдут еще пару месяцев. Кризис сильно ударит. Мы видим, как он развивается. Некуда деваться. Человечество сейчас будет получать удар за ударом. И видеть в этих ударах, то есть что увидят по этим ударам? Нас будут обвинять. Наверняка. Потому что мы на самом деле причина. И проблема в том, что узнают, что нет решения ударом, они начнут обвинять нас, что мы являемся их причиной. И это на самом деле так. Вот тогда что ты будешь делать? У них нет решения. Та самая группа, которая вышла из Вавилона и нашла решение, и оно заложено у них в Решимот, должна сейчас реализовать это решение, осуществить его и показать всем, что она делает. И как только она начнет это делать, все начнут относиться к ней хорошо и помогать, и подсказывать, делай быстрее. Как сейчас обвиняют тебя во всем зле, на тебя будут смотреть, что ты несешь только добро для всех. Вот и все. В этом все дело. И проблема в том только, что сам народ, он должен убедиться, что он сам должен все делать. До того, как его окружают со всех сторон, и за каждым углом его ждут одни с палками, другие с ножами, третьи с ракетами, и вынуждают.
То есть, как бы, эти вещи достаточно ясные, можно их исследовать, это не то, что выше знания. Евреи настолько умны, почему они не пришли к такому исследованию, что в конечном счете, если они не объединятся, то будет им плохо?
Потому что это вынуждает их к чему-то. Все в желании получают. И нужно делать что-то противоречащее тому, что они хотят. Поэтому никто не хочет. Не хочет. Ну, ты же видишь, часть их думает, что с помощью занятия Торы можно достичь следующего мира, и этого достаточно. А часть говорит, оставьте меня в покое, дайте жить нормально, пока я не чувствую никакой угрозы. Еще есть чем наслаждаться в этой жизни. Ты видишь? На завтра все стало нормально. Сейчас для нас важно будет там Ципи или Биби. Вся страна сейчас... Чем сейчас все заняты выборами нашими? Будто бы что-то решит одно или другое. Да.
Но как же обратиться к человеку? Удары — это понятно. Но непонятно, с чем мы к нему обратимся, какое объяснение дадим. Скажем, если было бы объяснение, то мы бы могли сказать, смотри, если евреи объединятся, то этим мы изменим состояние. Кому, к какому желанию в человеке мы обращаемся, если действительно его интересует, кто будет, Ципи или Биби?
Мы должны стараться обращаться к самым разным желаниям людским и объяснять людям, что сейчас нам все-таки стоит поторопиться. Есть возможность обратиться через воспитание, детей, потому что это то, что болит людям. А все остальное, ну, так себе. Будет сейчас волна подорожаний. Еще какие-то сопровождающие проблемы. Ну, народ жестоковыйный. Он все это переживет, как не обратить внимания. В конце концов, только распространение. Еще более массивное, еще более... Но кроме распространения, если ты раскрываешь, допустим, это боевая операция, которая сейчас как это... облачный столб, который прошел. На секундочку приоткрыла такое отверстие в сердце. Если бы ты был готов моментально войти туда, вот сердце открылось, и ты сразу забросил туда внутрь свой посыл. Ты был готов? Нет. Вот это я и называю, должен быть запасной план. То же самое, как здесь. Вдруг какой-то, не дай бог, взрыв там в Тель-Авиве, автобус взорвался. То есть должны быть, может быть, даже для разных специальных, специфических случаев, должно быть готово. Мы должны подготовить все, потому что у нас выбора нет, нет другой возможности поговорить с этим народом. Ты видишь, что было с Моше? Об этом он плакал. Как я к ним обращусь? Что я им скажу? Как они меня услышат? У них все хорошее, у них полно все блага. Лук, чеснок, и хорошо живут. Что я могу сказать? Идемте в пустыню? То есть для них духовная жизнь относительно этой жизни — это пустыня. У них там все, полно благ, но желание поменялось. И что ты принимаешь на себя? Дополнительные страдания. Ты начинаешь заботиться о других. Для меня это пустыня. Это песок. Это ничто. И мне нужно 40 лет сейчас работать над своим отношением к другим для того, чтобы его исправить. Да.
Но я понимаю, что это путь страданий. Это я жду какого-то удара, чтобы им что-то вставить.
Но по крайней мере, это. И сейчас старайся, но заготовь на будущее, если будут удары. Удары будут. Будут удары финансовые. Вырастут цены. Ты увидишь, будут проблемы. Такие проблемы, которые касаются народа. Не что-то там говорили в ООН, то, что никого не волнует.
Но в чем удовлетворение потребностей, о котором говорит Бааль Сулам? Нельзя так, чтобы было хорошо, а стало еще лучше? Мы должны ждать обязательно каких-то ударов?
Ну, нет так особо много желаний, страстей. Все так, знаешь, под общим наркозом. К сожалению, я не вижу быстрого решения. Но надо готовиться именно к подобным случаям. Ну, кроме нашей постоянной рутинной работы. И хочу воспользоваться этим же случаем, попросить всех наших товарищей в Израиле объединиться и помочь нашему интернет-отделу в распространении.
Есть вопросы о вечере объединения. Каково исправление, которое мы проводим во время вечера объединения?
Вечер объединения. Это и есть вечер объединения точек. Поэтому я всех приглашаю в следующий вторник в Иерусалим на вечер единства. Всех ваших товарищей, всех ваших родственников. Давайте соберем очень большой духовный заряд, тепло и любовь, чтобы получить энергию для продвижения. И люди почувствуют, что один такой вечер, он многого стоит.
Что же вы советуете нам сделать, чтобы мы пришли более готовыми к этому вечеру объединения?
Не знаю. Зайдите на эту интернет-страничку. Может, посмотрите разные наши песни, клипы. Ну, как обычно. Принять участие в чем только можно. Но главное понять, что без объединения мы не продвигаемся. Мы должны продвигаться сами, и затем из нас изольется это объединение в народ, а через него во весь мир. И тогда мы сделаем то, что желанно в глазах высшей силы.
Напоминаем, что в следующий вторник будет вечер объединения в Биньяней Аума в Иерусалиме в 6 часов вечера. Беседа с Равом Лайтманом, театр, игры, песни. в следующий вторник, 4 декабря, в 6 часов вечера, Бениная Ума, Иерусалим. Запись по телефону 1-700-509-209 и на сайте Каббала Народу. Сибирь объединяет мир. Дорогие друзья, мы приглашаем вас всех объединиться вместе на международном конгрессе в Новосибирске. И перейдем к короткому клипу. В самое холодное время, в самом холодном месте собираются самые горячие люди.
В каждом сердце есть место, где мы связаны тесно, пусть все покроет любовь.
7-9 בדצמבר, כנס סיביר 2012, בונים עתיד ביחד.
ההרשמה החלה. Строим будущее вместе. 7 по 9 декабря.
We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как como un malestar, nuestra actitud controlará.